Наталья Жарова. И прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня -3, облачно, небольшой снег. В Петербурге -9, тоже облачно и также небольшой снег. Сегодня вторник, 16 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Риге несколько общественных организаций, несмотря на запрет властей, планируют шествие по случаю Дня памяти Латвийского легиона СС. Российские власти сами испугались роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В нескольких странах Европы проводятся совместные операции национальных специальных и полицейских служб против международной мафии. Несмотря на то, что среди задержанных большинство выходцы из бывших советских республик, европейская пресса называет происходящие операции против русской мафии. Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС с сообщениями на номер 8-903-743-2801 вы можете оставить свой ответ комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня» прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Саранске с народом общался наш корреспондент Игорь Телин.
Я не верю, потому что там своей мафии хватает.
Я вообще не знаю такого понятия. Я знаю, что мафия, она и есть мафия, не имеющая никакой национальности.
Нельзя называть это российской мафией, мексиканской мафией, либо другой национальности. Есть граждане, есть лица, которые живут не на честно заработанные деньги. Но неприятно слышать и знать то, что наши земляки шкодят не на территории Российской Федерации, а едут в другие страны.
Скорее всего, да. Ну, мне кажется, мафия, она здесь, там. То есть она как бы и на этой мафии, чтобы быть везде, а не в каком-то определенном месте.
Я не верю, что там есть русская мафия. На самом деле это русскоязычно. Мы все знаем, что вся русская мафия, она в своей основе имеет там кавказские или другие этнические группировки. И говорить о том, что это русская мафия, нельзя. Это можно говорить о послесоветской какой-то мафии. Но то, что там, допустим, какие-то криминальные группировки существуют, это безусловно.
Сложно сказать, что это действительно организованная какая-то структура. Скорее всего, это просто какие-то отдельные элементы бандитские.
Уважаемый наш зарубеж, многих бывших, скажем так, граждан Советского Союза по-прежнему воспринимают как русских. И вот здесь мне кажется, что автоматически многие воспринимают гражданами Европы как российские граждане. Впрочем, то, что могут быть преступники наши за рубежом, это ведь никто гарантировать не может, как и иностранные преступники могут быть в нашем государстве.
Я с юмором могу ответить на этот вопрос. Я верю, что мафия есть. И, в общем-то, если нам гордиться больше нечем, может быть, есть смысл гордиться русской мафией за рубежом, которая сильна, и, может быть, уже там итальянскую под себя подомнет, становится легендой.
Недавно только показывали, рязанских разгромили, у них куда делся этот самый по кличке Слон, главарь? Сбежал, в Праге живет. Ну, значит, теперь в Праге есть представитель хотя бы один русской мафии, так что еще из этого делать какую-то истерику.
Русская мафия существует вообще везде, поэтому я не удивляюсь этому. И чему тут удивляться в Европе? Если существует сицилийская, если существует американская, европейская, почему же не будет российской, русской точнее?
Вот что отвечали на вопрос, верите ли вы в существование русской мафии за рубежом, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Риге несколько общественных организаций Латвии собираются отметить День памяти Латвийского легиона СС. В прошлом году власти страны вынесли запрет на проведение в этот день шествий и сторонников, и противников героического толкования такого факта латвийской истории, как сотрудничество ряда граждан этой страны с гитлеровской армией в годы Второй мировой войны. В прошлом году массовые мероприятия с участием нескольких десятков человек состоялись, несмотря на запрет властей. Был задержан за хулиганство один человек. Сегодня шествие тоже состоится, уверяют его организаторы. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
По словам находящегося в настоящий момент в Риге главы центра Симона Визенталя Эфраима Зурова, страшны не престарелые ветераны СС с цветочками в руках. а страшно то, как это трактуется. Как и в прошлом году, несмотря на запрет, легионеры пообещали пройти по улицам старого города и возложить цветы к памятнику свободы. Как и в прошлом году, ветеранское объединение Даугавы-Сванаги, Соколы Даугавы, обещали поддержать молодежные национал-радикальные организации.
Вы знаете, я даже не углублялся, не хочу углубляться. Мне все равно запрещают или не запрещают. Мне главное, это не то, что легионер или стрелок, или кто. Это для меня это латышский воин. У него была своя мотивация. И всегда в истории маленьких народов иногда приходится бороться под чужими флагами. В истории был и вариант, когда надо было легионерам бороться против советских оккупантов на той стороне. Да? Но это не значит, что они поддерживали эту идеологию. Они поддерживали только одну идеологию, это латвийскую. И сейчас самое меньшее, что я могу сделать, это сказать им спасибо.
Считает, например, председатель партии «Все Латвии» Райвис Дзинтерс. Крайне опасными для общества в целом, считает подобные умозаключения латвийский писатель, автор трудов по Холокосту Леонид Коваль.
Люди, воспитанные на опыте лжегероев, продолжают оставаться сами лжегероями. Каждому неучу известно, что первое, что сделал Гитлер, это ликвидировал Латвию государство, присоединив ее к Остланду. И у меня все эти документы есть, и даты, когда это все было. Они ликвидировали Гимуна, ликвидировали знамя латвийское. Везде писалось «бывшая Латвия». Латвия перестала существовать. И все ссылки легионеров на какие-то свои заслуги перед Латвией народом, они абсолютно беспочвенные.
Сообщил Леонид Коваль. К мнению писателя присоединяется и председатель Латвийского антифашистского комитета Йосиф Корен.
Есть многочисленные резолюции ООН, и должно уже быть четко сказано, ребята, такие шествия устраивать в Риге нехорошо, потому что чествовать фашистов нехорошо. Это должно быть четко сказано, и тогда уже не будет никаких попыток ни снова их организовывать и подавать в суд. А то, что запретили, уже слава богу.
Сказал Йосиф Корен. Центр Риги патрулируется усиленными нарядами полиции. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:14. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петропавловске-Камчатском более 250 человек вышли на пикет в поддержку рыбаков, которые более года не получают зарплаты. В Чили в ночь на вторник произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,7. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало, угрозы цунами нет. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» заявила о повсеместном несоблюдении процедур голосования и подсчета голосов в ходе региональных выборов в России 14 марта. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прибывает сегодня с визитом в Москву. Курсы валют. Доллар 29 рублей 33 копейки, евро 40 рублей 32 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Политическую ситуацию в России после заседания Политсовета движения «Солидарность» обсуждают его активисты Владимир Буковский и Александр Подробинник. «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я приветствую в студии мою коллегу Лейлу Гениатуллину. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну, мало того, что нам еще предстоит, забегая вперед, скажу, встретиться с вами в утренней программе за разговором о итогах выборов. Но вы сегодня еще проведете программу «Свобода в полдень». Поэтому вы нам и расскажете о том, какие темы составят основу информационных программ на радио «Свобода».
Начнем с того, что наш корреспондент в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов расскажет сегодня о деле нижегородского губернатора Валерия Шанцева, который рассмотрит на контрольно-ревизионной комиссии «Единой России». Поводом послужило обращение нижегородского отделения «Единой России», обвинившего губернатора Шанцева в нарушении партийной дисциплины. Конфликт возник из-за того, что на прошедших 14 марта муниципальных выборах Шанцев поддержал самовыдвиженцев, а не официальных кандидатов «Единой России». В ответ нижегородские единороссы обвинили его в нарушении партийной дисциплины и направили обращение руководству «Единой России». Это обращение передано в Центральную контрольно-ревизионную комиссию, которая и проверит указанные в нем факты в течение недели. Российские СМИ пишут, что в области давно обсуждают противостояние между командой губернатора и депутатами Госдумы Александром Хинштейном и Романом Антоновым, которые в последнее время увеличили свое влияние в руководстве партии. Ранее источники в правительстве Нижегородской области назвали решение политсовета следствием политических интриг против губернатора. Полномочия Шанцева истекают в августе этого года. «Единая Россия» будет решать вопрос о возможности его выдвижения на новый срок. И вот уже также многие российские газеты пишут, что уменьшаются шансы Шанцева на то, чтобы остаться на следующий срок.
Поторопились российские политологи, сказав, что отмена выборов прямых губернаторов лишила политической интриги региона. Нет, как видим.
Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович отправится сегодня в Институт современного развития на конференцию «Структурная модернизация финансовой системы России», на которой будет представлен аналитический доклад, посвященный условиям и необходимым финансовым параметрам сбалансированного социально-экономического развития России до 2020 года. Довольно актуальная тема в условиях экономического кризиса. Участвовать в сегодняшней конференции будут известные эксперты в области экономики, финансов и инвестиций: Сергей Алексашенко, Рубен Наварданян, Герман Греф и другие эксперты. А корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева вместе с экспертами попытается сегодня найти ответ на вопрос: мигранты и москвичи, соседи или конкуренты. Комитет межрегиональных связей и национальной политики Москвы подготовил концепцию реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в Москве. В сегодняшней дискуссии примут участие Михаил Соломенцев, председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы, Олег Нетеребский, руководитель Департамента труда и занятости, Маджумдер Мухаммад Амин, президент Федерации мигрантов России, и другие эксперты в этой области. А наш экономический обозреватель Иван Трефилов сегодня отправится на 13-й международный российский автомобильный форум, который, в частности, будет посвящен также проблемам отечественного автопрома. И ждем от Ивана Трефилова экономическую панораму на эту тему. А Лиля Пальвелева расскажет нам об открывающейся Государственной Третьяковской галерее выставке Александра Дейнеки под названием «Работать, строить и не ныть». Масштабная экспозиция приурочена к 110-летию со дня рождения художника.
Ну вот этот последний материал, о котором вы говорили, он прозвучит уже в итоговой программе с Андреем Шаром в 8 часов. Но что касается российского автопрома, безусловно, интересная информация с 8 марта начала поступать об этом, о российском автопроме, хотя бы в связи с тем, что заработала программа утилизации старых автомобилей в обмен на новые. В студии программы «Время свободы» была моя коллега Лейла Гениатуллина. Мы с ней еще встретимся в следующем часе за разговором об итогах выборов 14 марта. Ну, а если позже, то в полдень, «Свобода в полдень» будет, и Лейла Гениатуллина проведет эту программу. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Руководители крупнейших российских общественных организаций, занимающихся защитой прав потребителей, выступили с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, ситуация на потребительском рынке только ухудшается. По статистике, каждый гражданин в среднем 3 раза в год сталкивается с некачественными товарами или услугами. При этом государственные защитники прав потребителей в России сами решают, от чего защищать россиян и в чем им помогать. Начиная с прошлого года, в первых строках громких заявлений Роспотребнадзора прочно обосновались банки, водка и сигареты. Банки, я имею в виду финансовые учреждения. Между тем, объективная статистика выставляет и другие приоритеты, где по количеству жалоб от потребителей лидируют жилищно-коммунальные хозяйства. И вот чего же ожидать в таких условиях россиянам, разбиралась Ольга Вахоничева.
Кризис и административные реформы явно пошли не на пользу потребителям, говорит глава Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. В качестве примера он приводит статистику Роспотребнадзора. 60% всех обращений в структуру – это жалобы на нарушение прав потребителей в сфере торговли, бытовых и других услуг, предоставляемых гражданам, говорит Дмитрий Янин.
Банковские услуги кредита банки до сих пор не сообщают в читабельном виде потребителям информацию о том, сколько стоит кредит в годовых процентах с учетом всех комиссий. Поэтому мы настоятельно обращаемся к гражданам бежать от банков, бежать от кредитов, ни в коем случае не доверять российской системе. системе надзора за банками в части защиты прав потребителей.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пришел к выводу, что с каждым годом подразделения его ведомства работают все активнее.
53% всех судебных разбирательств были в нашу пользу приняты.
В прошлом году, напоминает руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, при активном участии его ведомства разработан проект развития финансового образования и финансовой грамотности в России. Подобные реформы в сфере защиты прав потребителей имеют шансы быть только тогда, когда власти от слов перейдут к делу, считает глава Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
Борьба с алкоголем и табаком. За два года разговоров о том, что мы находимся в демографической яме, к сожалению, правительство не внесло за эти годы ни одного предложения в Думу с тем, чтобы повысить цены на сигареты и алкоголь.
Господин Онищенко согласен, что надо повысить цены на спиртные напитки и сигареты. К примеру, бутылка водки должна стоить в России не менее 300 рублей, сказал Геннадий Онищенко. Он поддерживает законопроект о запрете продажи крепких спиртных напитков с 9 вечера до 11 утра, который сейчас рассматривает Государственная Дума.
Вы знаете, что создана в нашей стране комиссия по профилактике алкоголя. Как раз она очень активно обсуждает, какие же законодательные и запретительные меры могли бы поспособствовать.
По данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, 62% наших соотечественников положительно относятся к возможному введению запрета на продажу алкоголя после 21 часа. Однако более четверти россиян не считает такие меры действенными. Их главный аргумент – это будет способствовать развитию нелегального рынка. Как считают эксперты, рассматривая законопроекты, которые должны защищать здоровье потребителей и его кошелек, власти, с другой стороны, сами действуют в ущерб интересам граждан. По мнению представителей общественных организаций по защите прав потребителей, тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, общественный транспорт, связь, регулируемые на федеральном уровне, растут намного быстрее, чем цены на нерегулируемые. Рынке. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Размер внешних долгов Соединенных Штатов Америки может оказаться небезразличным для России. Сюжет имитации грузинских журналистов на тему российского вооруженного вторжения нанесли ущерб имиджу обеих стран. Эти темы открывают сегодняшний выпуск обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
Могут ли государственные долги подорвать экономику ведущих западных стран? Паника в Грузии. Выводы для США. Мексиканская мафия атакует американских граждан. Каковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке»? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты могут потерять свой наивысший кредитный рейтинг, объявило рейтинговое агентство Moody's. Такая оказалась невероятная для США перспектива, может повлечь последствия и для мировой финансовой системы, рассказывает Алан Давыдов.
Соединенным Штатам в этом году предстоят большие расходы по обслуживанию национального долга, чем другим ведущим западным странам, за исключением Великобритании. И такая ситуация для США сохранится по крайней мере до 2013 года. Если даже будет продолжаться умеренное оздоровление американской экономики, то правительство США будет в этом году тратить на обслуживание долга 7% поступлений в казну, а в 2013 году почти 11%. Если же исходить из менее благоприятного сценария, то на обслуживание Соединенными Штатами своего долга будет уходить примерно 15% поступлений в казну, что переводит страну из высшей рейтинговой категории AAA в более низшую категорию AA. Каковы же могут быть последствия ухудшения финансового положения США для самой страны и ее крупнейших партнеров? Об этом я спросил у Чарльза Раули, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Если ваша кредитная позиция ухудшается, вы должны платить больше по своим находящимся в обращении облигациям. Самый свежий пример – Греция. В Греции высший риск дефолта. Не думаю, что дефолт на деле угрожает Соединенным Штатам. Тем не менее, есть основания для озабоченности относительно роста внутренней инфляции. При этом основной проблемой для США является угроза выхода государственных расходов из-под контроля. И намерение демократов принять законопроект о реформе медицинского страхования только усугубит налоговое бремя, на что последует заметная реакция рынков. А как может сказаться ухудшение финансовой ситуации в США на России? Россия не в такой степени интегрирована в мировую экономику на данном этапе, но потенциальные американские проблемы могут привести к падению доллара, что ставит Россию перед вопросом о том, как сохранить стоимость своих валютных запасов. Снижение кредитного рейтинга США может вернуть сомнения в стабильности мировой финансовой системы. Тогда не исключено, вновь закроются мировые каналы финансирования для России. Хотя Россия в гораздо большей мере зависит от колебаний цен на энергоносители. Если цены на них будут стабильными или поднимутся, то ее положение будет сродни положению стран-членов ОПЕК, сказал Чарльз Раули, профессор экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
С ним беседовал Алан Давыд. Главным последствием показа по грузинскому телевидению программы, посвященной вымышленному вторжению российской армии в Грузию, может быть удар по имиджу обеих стран – и Грузии, и России. Акция грузинского телевидения продемонстрировала экзотические оттенки грузинского политического процесса. А разгоряченное российское негодование выглядит искусственной попыткой Москвы оправдаться за реальное нападение на Грузию. Так считает Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Русские совершенно откровенно пытаются вызвать к себе сочувствие после того, как грузинская война вызвала резко негативные чувства в отношении России в мировом общественном мнении. Москва это прекрасно осознает, ей нужны хотя бы проблески симпатии, и она надеется, что, выставляя Грузию в роли страны, возбуждающей ненависть к России, провоцирующей конфликт, она сможет, по крайней мере, заглушить голоса критиков. «Смотрите, — говорит Россия, — вторжение — это не наша вина. Саакашвили ведет себя так, будто он не в своем уме, он способен на все. И мы должны защищать себя в данном случае словесно». Профессор Голдман, вы считаете, таким путем Россия может реабилитировать себя за прошлую акцию в глазах мирового сообщества? Довольно трудно вызвать симпатию, когда ты выступаешь в роли Голиафа в противостоянии с Давидом. Но Москва считает, что ей терять нечего. Почему бы не попытаться склонить на свою сторону хоть кого-нибудь, тем более, что Саакашвили нажил себе много критиков. В этой ситуации каждый новый сторонник важен Москве. А что эта ситуация может добавить имиджу Саакашвили в Соединенных Штатах, как вы считаете? Ничего хорошего. За ним числится в прошлом эксцентричное действие. И если даже он в действительности не имеет отношения к этому инциденту, то его реноме все равно пострадает. С другой стороны, в Грузии в глазах американцев и западноевропейцев, знающих кое-что об этой стране, есть романтический ореол. И акции, которые бы не простились западному политику, воспринимаются с большей толерантностью в этом случае. Таково мнение профессора Маршала Голдмана. То, что касается американской прессы, она осветила этот эпизод совершенно нейтрально.
Обозрение сегодня в Америке представляет Юрий Жигалкин. А сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». В нескольких странах Европы проводятся совместные операции национальных полицейских служб против международной мафии. Несмотря на то, что среди задержанных большинство выходцы из бывших советских республик, европейская пресса называет происходящее операцией против русской мафии. Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте ответы, комментарии на сайте свободанews.ру и с ответом на вопрос, верите ли вы в существование русской мафии за рубежом, через 5 минут звоните по телефону 8-800-222-12. В Москве 8:30. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском более 250 человек вышли на пикет в поддержку рыбаков Камчатского ярусного флота, которые уже больше года не получают зарплату. В Чили в ночь на вторник произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,7. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угрозы цунами нет. В Сочи сегодня на заседании Общественного совета по подготовке зимней Олимпиады 2014 года будут обсуждаться вопросы экологической безопасности. В понедельник стало известно, что агентство ООН по охране окружающей среды подвергло России критике за невнимание к экологической проблематике при сооружении олимпийских объектов. Конституционный суд Молдавии рассмотрит сегодня законность решения властей отложить роспуск парламента и проведение досрочных выборов. В суд обратились представители оппозиционной партии коммунистов. На Шри-Ланке сегодня начинается судебный процесс по делу одного из лидеров оппозиции генерала Сарата Фонсеки, которого обвиняют в незаконной политической деятельности и подготовке государственного переворота. Фонсека вины не признает и заявляет, что обвинения в его адрес политически мотивированы. США все еще ждут ответа Израиля на высказанные американским руководством опасения относительно перспектив ближневосточного мирного процесса. Президенты Венесуэлы и Белоруссии Уго Чавес и Александр Лукашенко договорились на встрече в Каракасе о поставках венесуэльской нефти на перерабатывающие заводы Белоруссии. Лукашенко, среди прочего, отметил, что в Венесуэле завершается строительство заводов по выпуску белорусских тракторов, грузовиков и производству строительных материалов. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прибывает сегодня с визитом в Москву. Ожидается, что в центре внимания будут вопросы двусторонних отношений и энергетической безопасности.
О погоде в крупнейших российских городах. В Москве минус 3, облачно, снег. В Петербурге минус 9, также облачно и снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. В нескольких странах Европы проводятся совместные операции национальных специальных и полицейских служб против международной мафии. Об этом стало известно накануне со слов испанской прессы. По сообщениям средств массовой информации, операция против мафии, которую источники называют русской, проводится как минимум в 6 странах – Австрии, Германии, Италии, Франции, Швейцарии и Испании. Правоохранительные органы Испании задержали 24 человека по подозрению в принадлежности к преступной группировке выходцев из Грузии и других государств бывшего Советского Союза. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Задержанные в ходе операции под кодовым названием «Ява» в городах Барселона, Валенсия, Бильбао, Мадрид и Гвадалахара подозреваются в том, что занимались вымогательством, торговлей оружием и наркотиками, а также отмыванием в Испании капиталов. Причем речь идет о капиталах, добытых преступным путем не только в Испании, но и в других европейских странах. Так в Барселону, где проживал предполагаемый главарь группировки, 38-летний Кахабер Шушанашвили, стекались деньги от незаконной деятельности в Германии, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии и в некоторых других странах. В этих странах также произведены задержания. Всего в руки полиции в 6 европейских государствах попали 69 человек. Шушанашвили, якобы фиктивно женатого на гражданке Испании, СМИ называют «вором в законе», который контролировал криминальную деятельность выходцев из Грузии во всей Европе. О значении операции говорит представитель испанской полиции Хуан Рамон Иглесиас. Эта операция имеет большое значение. Она наглядно продемонстрировала, что преступные элементы из Восточной Европы смогли укорениться практически во всех странах нашего континента и заниматься разными видами преступной деятельности, включая наркоторговлю. Среди членов группировки представители разных государств бывшего СССР. Известно, что, к примеру, на севере Испании задержаны два брата грузина, которые разыскивались через Интерпол за убийство. Местные источники, цитируя полицию, называют также граждан России и Армении. Полиция следила за действиями задержанных более года, в частности, прослушивая телефонные разговоры. Ей известно об их связях с отпущенным недавно из испанской тюрьмы под залог в 300 тысяч евро Захарием Калашовым по кличке Шахро Молодой. Испанские СМИ называют его одним из лидеров как российской, так и грузинской мафии. Испанские средства информации, ссылаясь на материалы следствия, отмечают, что в телефонных разговорах задержанные их похвалялись, что захватили всю Европу. На этой неделе все они будут допрошены следователем Национальной судебной палаты Испании Фернандо Гранде Марласко, который руководит операцией «Ява». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Итак, несмотря на то, что среди задержанных большинство выходцы из бывших советских республик, европейская пресса назвала происходящее в нескольких европейских странах операцией против русской мафии. И вот в связи с этим наш сегодняшний вопрос к слушателям. Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? Несколько ответов на пейджер, смс-сообщения на эту тему.
Америка, организовавшая экономическую блокаду Советского Союза, 100 раз пожалела о своей глупости, потому что российская безнаказанная на родине мафия, получив свободу передвижения, завоевала весь мир, который страдает от российской организованной преступности. Так рассуждает слушатель, который подписался Никифоров. «Охотно верю», — пишет Илья, — «но основной ее состав здесь, под рубиновыми звездами», — намекает на Кремль, на российское руководство слушатель Илья. И еще одно сообщение от слушателей Майоровых. «Разумеется, верим, и там ей мафии очень даже привольно. Однако, если у нас мафия действует в тесном сотрудничестве и с силовыми, и с правительственными структурами, то в западных странах это наоборот. Но зато у некоторых стран есть возможность или правило не выдавать наших мафиози в Россию. Вот и пойми, где мафии лучше», — рассуждают Майоровы, наши постоянные слушатели. Итак, мы сегодня спрашиваем, верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? И нам уже позвонили в студию несколько радиослушателей. Начнем общение по телефону 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Федор из Петербурга на связи. Федор, доброе утро.
Здравствуйте. Мафия – это итальянское слово. Тайная преступная организация. Она сотрудничает с государственными институтами и так далее. В своих реакционных политических целях иногда. Но а ответ на вопрос такой. Доверять нужно и проверять. Надо серьезнее относиться к этому. Доверять и проверять.
Спасибо. Это был Федор из Петербурга. Отметим, что много итальянских словечек укоренилось во всех языках. Не только мафия, но и, скажем, пресловутые папарацци, фотографы, которые преследуют селебрити в разных странах. И в русском языке это слово тоже расхожее, как и мафия. Москва, Аркадий на связи. Аркадий, верите ли вы в существование русской мафии за рубежом?
Я просто знаю, что таковая существует. Я вспоминаю историю. Еще в начале 90-х было много злорадных мечтаний, как наша мафия покажет всем Кузькину мать. Один авторитет, не скрывавший это, выступая по радио, сказал следующее, что коль кому придется потесниться под западным солнцем. Реальность оказалась другой. Ведь там в основном полицию и суд не купишь, тем более прокурора своего не поставишь. Даже оказалось, свидетелей не запугаешь. Нашли выход наезжать на бывших соотечественников. Но заметьте, пресловутый япончик ныне покойный на этом и погорел в Америке. Те, как белые люди, обратились в полицию, и он в лучшем виде получил свой срок, отсидел и был выслан. Тем не менее, беспределом, конечно, блеснули там, но никого не напугали, наоборот, заострили. Отреагировал разве что Голливуд. Ну и надо сказать, что тем не менее, свои ниши она заняла. Я 5 лет назад узнал, что, например, в Бостоне действует действительно русская мафия по автоподставам, причем в полном спектре, от водил до квалифицированных адвокатов. Хотя с этим борются, но результат налицо. В Бостоне, скажем, автостраховки именно поэтому больше, чем на порядок выше, чем, скажем, в Оклахоме. Так, ну а Испания, вполне естественно, она самое слабое звено старой Европы. Однако беспределы там не любят, сейчас отлитие Испании заостривать. Так что все есть, но всюду к этому относится соответственно. Вот так.
Спасибо большое. Это был слушатель из Москвы. Еще один москвич, Иван, с нами на связи. Иван, здравствуйте.
Да, доброе утро. Значит, дело в том, что мафия пышно расцвела в России. Я имею в виду сросшуюся преступность с нашей самой высшей государственной властью. У нас же такая система очень...
Но это в России, а что касается за рубежом?
Так вот я про это говорю. Так вот эта деятельность этой общей мафии, она, естественно, распространяется за рубежом. И поэтому я удивляюсь, почему там недооценивают действия вот этой русской, будем называть ее мафией, я имею в виду сращенную с государством. И они не понимают, что это представляет большую опасность для них. Надо как-то активно действовать. У них есть возможности, потому что все активы вот этой нашей верхушки, и не только верхушки, они же находятся там, но полное безразличие. Я думаю, что это большая ошибка.
Понятно. Иван, спасибо. Это был наш слушатель также из Москвы. А вот Вячеслав Иванович, у нас Костромской области. Здравствуйте, Вячеслав Иванович.
Здравствуйте.
Верите ли вы?
Я хочу вас сказать. Наша мафия, так называемая, не больше других, как говорится, или мафия давно срослась с властью во всех странах. И хочу сказать, я больше боюсь не своей мафии, и там не грузинской, и не итальянской, а так называемой сионистской мафии.
Понятно. Спасибо большое Вячеславу Ивановичу из Костромской области. Мафия бывает разная, делаем вывод. И сегодня наш слушатель отвечает на вопрос, верите ли вы в существование русской мафии за рубежом. Как видим, верят. Даже у меня есть такое ощущение, что некоторые гордятся, по крайней мере, из сообщений, которые опубликованы уже нашими слушателями у нас на сайте. Но к ним обратимся чуть позже. А пока продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я приветствую обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня вы читаете российские газеты. Что на первых полосах и в главных темах?
Тарифы и выборы. Выборы и тарифы.
Как вы меня удивили.
Да, действительно, очень свежая идея. Ну, начнем с выборов. Эта тема все-таки представлена шире, но и хронологически тоже. «Чистая победа» – заголовок из российской газеты. «Весенний день голосования принес радость всем четырем парламентским партиям», пишет издание. «Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР будут представлены в законодательных собраниях всех 8 субъектов федерации, где проходили региональные выборы». Ну, впрочем, остальные газеты дают кое-какие оговорки. Непростое большинство – это центральная публикация на первой полосе «Времени новостей». Несмотря на победные реляции партии власти, результаты единого дня голосования показывают, поддержка «Медведей» в регионах начинает сокращаться, пишет издание. И если бы региональные парламенты избирались только по партийным спискам, «Единой России» далеко не везде удалось бы получить даже простое большинство. «Московский комсомолец» озаглавил публикацию на эту тему так фенологически, заметки фенолога: «Медведи кое-где выгнали из берлог», пишет «Московский комсомолец». Да, конечно, уже пора. Хотя такой весной лучше бы поспать, а то выйдут, шатунами станут, глядишь, навредят.
Да, в общем, мы тоже неплохие фенологи.
Да, 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 мы тоже не лыком шиты. Ну, а газета «Ведомости» на эту тему публикует на первой полосе материал, озаглавленный «Не допустить демарша». «Управление выборами в России», пишет издание, «достигло совершенства. Все партии парламентской оппозиции допущены к распределению мандатов в региональных заксобраниях». Так что это вот о том, почему же случилась вот эта вот всеобщая радость. Есть и вот эта вот тема еще, которую я уже анонсировала, это рост тарифов. «Квартплата» – центральная публикация на первой полосе российской газеты. Субсидия...
Квартплача?
Квартплача, простите, да, вот видите, я с
утра
даже...
Я и думаю,
даже...
почему это в российской газете,
конечно,
такой оригинальный в кавычках заголовок,
да,
«Квартплата».
Конечно. Это я виновата, моя кульпа. Так вот, субсидии на услуги ЖКХ в России не успевают за ростом тарифов, констатирует издание. Ну и в связи с этим на первой полосе «Независимой» «Тарифная паника». Это речь идет о том, что федеральные...
политики.
Да-да-да, точно. Федеральные власти окончательно запутались в политике регулирования коммунальных платежей, пишет издание. Ну и практически все газеты сообщают о том, что вот за неделю эти самые тарифы ЖКХ снизят. Ну, однако непонятно, как это снижение будет происходить, потому что уровень снижения, отмечает «Независимое», назначен вполне произвольно, не более 25% от ранее установленного предельного тарифа. Но за тарифные рычаги взялись не только федеральные власти. Вот вчера столичные чиновники и представители Сбербанка объявили о скором введении дополнительных комиссионных платежей ко всем коммунальным тарифам. То есть с 1 мая москвичам придется доплачивать до 3% от суммы коммунальных платежей. Вот вам и паника.
Ну что, Валерия, я могу вам сказать. Тема выборов и тема тарифов сегодня будут еще представлены и в эфире «Радио Свобода» в утренней программе. Так что, видимо, для следующей встречи поищем, может быть, что-нибудь еще не на первых полосах, так уж и быть.
Да уж как-нибудь найдем, я думаю. Ну вот, например, есть опубликованные правила получения подарков для государственных чиновников. Об этом «Ведомости» пишут. Известие о том, что алкоголь в крови найден у пилота, который виновен вот в крушении «Боинга 737» в Перми. Ну, и еще ракеты по-киевски. Это уже первая полоса «Коммерсанта» о том, что Виктор Янукович решил сходу ворваться в большую мировую политику через СНБ.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Что до тарифной темы, то к ней мы обратимся уже совсем скоро после краткой сводки новостей. В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чили в ночь на вторник произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,7. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угрозы цунами нет. В Сочи сегодня на заседании Общественного совета по подготовке зимней олимпиады 2014 года будут обсуждаться вопросы экологической безопасности. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прибывает сегодня с визитом в Москву. Президенты Венесуэлы и Белоруссии Уго Чавес и Александр Лукашенко договорились на встрече в Каракасе о поставках венесуэльской нефти на перерабатывающие заводы Белоруссии. Шведская поп-группа Абба внесена в список зала славы рок-н-ролла. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 33 копейки, евро 40 рублей 32 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России с начала этого года платежи за услуги жилищно-коммунального сектора выросли в среднем на 18%, но в некоторых районах рост достиг 80%. Об этом накануне заявил глава Минрегиона развития Виктор Басаргин. Сегодня же вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство намерено остановить дальнейшее повышение цен на услуги ЖКХ, и в ближайшее время право устанавливать тарифы и нормы будет передано субъектам федерации. С подробностями на эту тему наш корреспондент Елена Поляковская.
В минувшую пятницу президент Медведев поручил вице-премьеру правительства Дмитрию Козаку разобраться с причинами резкого удорожания платежей за воду и тепло. Рост цен на жилищно-коммунальные услуги в некоторых городах заставил людей выйти на улицы. Из Саратовской области передает корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Тарифы на услуги ЖКХ в Саратовской области в новом году в среднем увеличены на 11%. В городе Балаково стоимость этих же услуг выросла на 57%. 21 февраля 2500 жителей города Атомщиков вышли на митинг, организованный региональным отделением КПРФ. Это первая после 80-х годов столь массовая акция протеста. Ее участники требовали не только снижения тарифов на коммунальные услуги, но и отставки властей всех уровней. После прокурорской проверки будет проведен перерасчет тарифов, после чего, по уверениям главы областной думы Валерия Радаева, рост счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг составит 12%. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Федеральная власть обратила внимание на проблему тарифов ЖКХ после массовых выступлений, и решение передать полномочия от муниципальных органов власти к субъектам федерации связано именно с этим, считает эксперт Института коллективное действие Андрей Демидов.
Там, конечно, много было и других лозунгов, в том числе политических, но лозунг снижения тарифов ЖКХ, или как минимум недопущение их роста на период кризиса, он присутствовал практически везде. Естественно, что власти вынуждены были реагировать.
Большинство экспертов считают, что проблемы, связанные с тарифами на услуги ЖКХ, чреваты социальным взрывом. Председатель подкомитета Госдумы по реформированию ЖКХ Галина Хованская считает, что государство должно защищать потребителей.
Они все-таки не должны смотреть в рот естественным монополиям, а должны эффективно защищать потребителя.
Коллега Галины Хованской, депутат Госдумы Олег Шейн, считает, что меры, предпринятые сейчас правительством, конечно, не вернут тарифы ЖКХ на прежний уровень, но, по крайней мере, минимизируют рост протестных настроений в обществе.
Последние выборы показали, что население может сегодня успокоить только одно – уничтожение однопартийной коррумпированной модели. И нельзя забывать, что кроме темы тарифов на ЖКХ существуют другие вопросы. Допустим, проблема заработной платы. В этом году впервые не проиндексировали зарплату бюджетников. Огромная безработица. Плюс еще вопросы, касающиеся монетизации льгот. И думать, что можно держать ситуацию по нормативу, активом и держать рост недовольства людей, это, конечно, иллюзия.
Когда рычаги управления находятся у муниципалитетов, контролировать рост цен очень сложно, считает Олег Шейн.
Это влечет за собой очень высокий произвол, потому что услуги коммунальные оказывают либо муниципальные предприятия, либо те же самые муниципальные предприятия, которые мэрии городов продали сами себе, то есть это семейный бизнес стал. Это влечет за собой бесспорно рост тарифов. И вот с тем, чтобы повысить управляемость, видимо, и принято решение, чтобы нормативы принимали бы органы власти субъекта федерации.
Управляющие компании, коммерческие структуры, устанавливающие тарифы, сегодня диктуют свои условия потребителям. Таково мнение эксперта Института коллективное действие Андрея Демидова.
С 2009 года, в общем-то, отменена на федеральном уровне как раз регулирование тарифов. А если ранее Федеральная служба по тарифам ежегодно определяла индексы предельного повышения стоимости жилищных и коммунальных услуг, то в 2009 году этого уже не было, и, соответственно, появились большие возможности для местных властей и для коммерческих структур устанавливать повышенные планки.
Галина Хованская считает, что непрозрачность тарифов и норм – одна из причин, по которым люди выходят на улицу.
И, может быть, вот как раз в кризисный период правительство не должно было отпускать лужи, оставить под своим контролем тарифы на коммунальные услуги для населения – это в первую очередь.
Эксперты считают, что повышение тарифов на услуги ЖКХ по сравнению с прошлыми повышениями не столь значительно. Однако, по их словам, выйти на улицы людей заставила общая ситуация. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впервые жертвой мексиканских наркокартелей стали американские дипломаты. Это и другие темы во второй части очередного выпуска «Обозрение сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, объявили ли мексиканские наркокартели войну США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Управление образования Техаса считает, что школьные учебники, по которым занимаются юные техасцы, отражают взгляды крайне либерального школьного истеблишмента, пропагандирующего свои идеологические взгляды. Консервативное большинство штатного совета по образованию предлагает составителям учебников уделить больше места на их страницах республиканскому движению 80-х-90-х годов, в более положительном свете представить антикоммунистическую кампанию времен Холодной войны, уменьшить раздел, посвященный истории латиноамериканцев в США. В учебниках истории, экономики и социальных исследований рекомендуется избавиться от нескольких превратившихся в идеологический ярлык терминов. Например, империализм предлагается заменить экспансионизмом. Капитализм, как экономический термин, должен уступить понятию «свободный рынок». Это, впрочем, лишь предложения, которые должны быть утверждены после трехмесячного общественного обсуждения. Криминалисты надеются, что в недалеком будущем преступников можно будет выявлять по оставленным ими на месте своих деяний микробам, как по отпечаткам пальцев. Ученые в Университете Колорадо обнаружили, что на коже каждого человека живет множество свойственных только ему бактерий. Они провели эксперимент, попытавшись по, так сказать, бактериальному следу обнаружить, какой компьютерной клавиатурой пользовались трое участников эксперимента. Специалистам, по их словам, удалось это успешно сделать, сравнив образцы бактериальных отпечатков 270 человек. Микробы, оставленные руками, жизнестойкие. Они могут оставаться на поверхности до 2 недель. Их невозможно сфальсифицировать и можно обнаружить даже там, где отпечатки пальцев не сохраняются, например, на поверхности материи. Впервые за годы войны с мексиканскими наркокартелями жертвами наркодельцов стали работники американского консульства. Это произошло в мексиканском пограничном городе Сиудад-Хуарес. Агенты ФБР расследуют убийство вместе с мексиканскими спецслужбами, а наблюдатели задают вопрос: случайно ли это нападение, или наркокартели объявили открытую войну США, рассказывает Ян Рунов.
Этот город с более чем миллионным населением – главный пункт переброски наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты. В прошлом году в городе были убиты 2600 человек, а за последние 3 года в Мексике из-за наркоторговли погибло 15 тысяч. Президент Соединенных Штатов Барак Обама возмущен убийством. Были расстреляны в одном автомобиле мексиканская сотрудница консульства и ее американский муж, а в другом – мексиканец, муж другой сотрудницы консульства, и ранены 2 детей. Мотивы убийства не ясны. Не исключено, что это был акт возмездия за экстрадицию нескольких крупных наркодельцов в Соединенные Штаты. Сын одного наркобарона предстал перед судом в Чикаго, брат другого был приговорен в Колорадо к 17 годам тюрьмы. По мнению представителя Госдепартамента, нынешняя трагедия показывает, насколько ситуация в Мексике угрожает безопасности Соединенных Штатов. Представитель Госдепартамента отверг предположение, что убийство американских дипломатов было преднамеренным политическим убийством. Политолог из Института Катона в Вашингтоне Ин Васкес считает, что силой победить мексиканские наркокартели нельзя. Очевидно, что в результате войны между наркокартелями убийства тысяч людей стали в Мексике обычным явлением. Сейчас внимание к этому привлечено тем, что жертвами впервые оказались американские дипломаты, то есть непосредственно затронуты интересы правительства Соединенных Штатов. Я не удивлюсь, если это политическое предупреждение. Соединенные Штаты все больше втягиваются в мексиканскую нарковойну, которую, на мой взгляд, выиграть нельзя. Правительство Мексики слишком слабо, у него нет ни ресурсов, ни воли бороться с более динамичными, обладающими неограниченными финансами наркокартелями. Как был обречен на поражение сухой закон, так обречена и политика борьбы с наркотиками. Причем не только в Мексике. Соединенные Штаты тоже проиграли войну с наркоманией у себя в стране. Вопрос не в росте производства наркотиков, а в росте спроса на них. Легализация марихуаны в Соединенных Штатах могла бы сильно ударить по доходам наркодельцов в Мексике, ибо основной доход они получают от продажи марихуаны. Американский рынок потребления наркотиков оценивается в 40 миллиардов долларов в год. Конгресс Соединенных Штатов выделил мексиканскому правительству 1 миллиард 300 миллионов долларов на борьбу с организованной преступностью.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мы в утренней информационной программе «Время свободы» обратимся ненадолго еще раз к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Мы задаем вопрос: верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? Этот вопрос связан с тем, что в нескольких европейских странах, как стало известно вчера, проходит совместная операция против международной мафии, которую европейские средства массовой информации называют русской, несмотря на то, что арестованы и задержаны в основном выходцы из бывших республик бывшего Советского Союза. Итак, вопрос сегодня: верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? Иванников, слушатель, написал нам сообщение. Российские жулики благодаря перестройке опасны для Европы. Они научили законопослушных иностранцев своим фирменным штучкам. Фальшивые больничные, разбавлять бензин, воровать из банка. Но это пока. Через несколько лет Запад перегонит по преступлениям Россию, прогнозирует слушатель по фамилии Иванников. Есть сообщения и у нас на сайте. Некоторые из них. Кондрат пишет: «Мафия, как и всякое человеческое сообщество, предполагает организованность и довольно последовательную и жесткую. Очевидно, что эти качества русскому человеку не свойственны, ведь и русских диаспор за рубежом толком-то нет», утверждает Кондрат. «Все эти разговоры о русской мафии не более чем посткгбшная страшилка перестроечных времен». Это мнение Кондрата, оно опубликовано у нас на сайте свободанюс.ру. Ну и еще одна цитата из сообщений с сайта. «По-моему, во всем мире есть мафии, как свои, так и не свои», философски отмечает Станислав. Но сообщений еще много, к ним обязательно обратимся. Далее в программе «Время свободы» последует также продолжение телефонного разговора со слушателями. Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? Напомню, номер телефона для звонков 8 800 222-12. Он еще будет включен в нашей студии. А сразу после выпуска новостей: успех партии власти на состоявшихся региональных выборах — понятие весьма относительное, таково заключение эксперта. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанюс.ру. Главные темы дня.
Сочи. Простор для сварщиков и аферистов.
Комментарии экспертов.
Паралимпийские игры. Кто и почему побеждает?
В блогах свободы.
Блогер Анна Качкаева. На грузинском экране «Игры не разума».
Сайт «Радио Свобода» свободанюс.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».